Тамара Резникова. Завещание матери. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11.
Задает задачи сложные, попробуй каждую реши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души. Спасенье хочет дать. Приди, бери живою верою, спасите людям, говорит. Он жизнь безрадостную серую небесным светом озарит. Слава, счастье ложное, подумай, милый друг, в тиши. Соделать явью невозможное Бог может для твоей души.
Геннадий с трудом открыл опухшие от длительного запоя глаза. Голова была как будто чугунной, и спокойный стук настенных часов отдавался в ней, как громовые раскаты. Он с трудом поднялся со своего ложа, которое состояло из старого матраца и грязных простыней, и поплелся к холодильнику, надеясь найти там что-нибудь холодное, чтобы утолить страшную жажду. Он открыл свой старый ЗИЛ и от досады зло выругался. Кроме заплесневелой грязи и банки с селедкой, там больше ничего не было. Геннадий с жадностью припал иссохшими губами к кухонному крану, из которого текла теплая ржавчиной вода. Стало немного легче. Он обвел мутным взглядом свое унылое жилище. Везде валялись пустые бутылки, мусор, грязные консервные банки и какие-то тряпки. Стены с оборванными обоями и давно не стиранные занавески на единственном окне малосемейки, который он ненавидел с тех пор, как его жена Лена развелась с ним, раздражали его. Но было еще что-то, что сильно беспокоило его грешную душу, и что он никак не мог вспомнить. Было такое чувство, как будто он что-то потерял или кто-то близкий ему умер. Геннадий опять лег на свое скомканное ложе и уставился в грязный и закопченный от табачного дыма потолок. Голова продолжала гудеть, и все его измученное алкоголем тело трясло, как в лихорадке. Чувство беспокойства не покидало его и нарастало с новой силой. Он силился вспомнить, что произошло вчера и кого он мог потерять. Терять, в общем, было некого. Жена ушла от него 2 года назад, и его дети, 7-летний сын и 5-летняя дочь, называют папой чужого человека, за которого Ленка вышла замуж. Они живы и здоровы, так как вчера он видел их утром в магазине, когда бегал в комнатных тапочках и в старом грязном трико за водкой. Лена сделала вид, что не знает его, а его дети держались за руки ее нового мужа и что-то оживленно ему рассказывали. Значит, с ними все в порядке. Больше у него родных не было. Отец умер, когда он учился в 7 классе. Мать умерла в прошлом году перед Пасхой. И вдруг Геннадий с ужасом понял, что беспокоило его все это трудное для него утро. Он вспомнил, что вчера проиграл Руслану в карты Библию, единственное сокровище в его холостяцком доме, которую ему оставила его покойная мать. Как бы желая в этом удостовериться, он быстро вскочил, забыв о головной боли, и открыл покосившуюся дверцу сломанного серванта. Старой Библии, которой так дорожила его мать, на месте не было. Геннадий опять сел и обхватил руками свою давно нестриженную и немытую голову. Что он наделал? Он вспомнил, как его мать перед смертью плакала и просила его бросить пить, вернуть в дом жену и детей, и, главное, обратиться к Богу и спасти свою душу. Умирая, она просила сына беречь Библию как самое ценное сокровище и никому не отдавать. Дрожащей и слабой от длительной болезни рукой мать подписала Библию своему непутевому сыну, которого очень любила и всегда была с ним ласковой и заботливой. А сын в своем безумстве за год проиграл в карты все, что было в их доме, а вчера то, что и сам считал самым дорогим для себя, хотя так никогда и не открыл Библию, чтобы почитать, как обещал матери. Геннадий сидел и молча плакал. Как все хорошо было у него всего лишь несколько лет назад. Он сам загубил свое счастье, променяв его на друзей-алкоголиков, каким и сам стал сейчас. Зачем ему жить? Он никому не нужен. Да и ему уже никто не нужен. Пока была жива мать, он еще как-то боролся с этим своим пороком. Да и совесть мучила, когда видел ее больную, часами стоящую на коленях в молитве. С ее смертью умерла и у него надежда на что-то лучшее и светлое в жизни. А ведь ему только 30. Каждый день начинался с похмелья и заканчивался дружками, водкой и картами. С работы его уволили. Он пропил все, что только можно. Никто не обращал на него внимания. Первое время после смерти матери верующие из ее церкви приходили к нему, но он так грубо обходился с ними, что они просто перестали навещать его и беседовать о Боге. Соседи часто стыдили его, напоминая ему о его покойной матери, которую все в их доме любили и уважали. Иногда сердобольная тетя Люба с третьего этажа приносила ему суп или другую еду и долго со слезами уговаривала Геннадия бросить пить и не губить свою молодую жизнь. Несколько лет назад она похоронила своего единственного сына, который умер от наркотиков, и теперь с материнской жалостью и сожалением относилась к Геннадию. У нее был ключ от квартиры Геннадия, который остался с тех времен, когда она ухаживала за его больной матерью. И она один раз в 10 дней приходила и оставляла ему еду, выносила мусор и пустые бутылки. Геннадий услышал, как кто-то открывает дверь его квартиры, и понял, что это может быть только тетя Люба. Ему совсем не хотелось разговаривать с ней, и он опять лег, укрывшись с головой грязной простыней. Тетя Люба отнесла свои сумки на кухню, потом подошла к нему, села на табуретку и сказала: «Гена, я знаю, что ты не спишь, и знаю, что ты не хочешь со мной разговаривать, но я пришла по двум причинам. Во-первых, мне тебя очень жаль, и иногда я вижу в тебе своего мальчика, покойного Колю. Во-вторых, я не собиралась к тебе приходить сегодня, но я прошлой ночью видела во сне Анну, твою маму, и она очень просила меня зайти к тебе, поговорить, утешить, успокоить и накормить тебя. Вставай, Гена, иди, прими душ. Я принесла тебе чистое белье и чистую одежду, горячий суп и пирожки с картошкой. Пока ты будешь мыться и кушать, я уберу в квартире. И я во сне обещала твоей маме, что ты будешь мне вместо сына. Так что тебе придется меня терпеть. Гена, ты слышишь? Вставай! На, выпей холодного кваску, и тебе будет легче». Геннадий стянул с себя простынь и сел. Новое напоминание о матери, которая и после своей смерти через сон соседки заботилась о нем, вызвали слезы и душевные муки. Он принял из рук тети Любы банку с квасом и с жадностью выпил ее почти до дна. Шатаясь, он пошел в ванную и стал под струю холодной воды. Сразу стало легче. Мысли о том, как вернуть материнскую Библию, заполнили его воспаленную от похмелья голову. Как он мог отдать ее Руслану? Он толком ничего не помнил. Вспомнил, как Руслан пришел с двумя своими дружками, тоже татарами, и просил отдать давний долг, так как очень нужны деньги. Но денег у Геннадия не было. У дружков Руслана была водка и закуска. Потом они стали пить и играть в карты. Геннадий помнил, что начал проигрывать игру за игрой и сам настаивал на продолжении. Затем в его грязных руках оказалась Библия матери, и он стал хвастать, что она очень старинная и стоит много денег. Больше он ничего не мог вспомнить. И все шептал тот голос.